Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». И я с радостью представляю наших сегодняшних гостей. В студии «Светлого радио» Екатерина Котельникова, руководитель проекта «Путь домой зарубежье», эксперт в области теологии, кандидат наук, доцент, сотрудник Черденского краеведческого музея имени Пушкина, представитель фонда «Чердень. Новое время». И Ирина Трофимова, участник проекта «Путь домой зарубежье», директор Черденского краеведческого музея имени Пушкина, эксперт по музейному менеджменту и проектированию. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Ирина.
Добрый вечер.
Хочу сразу нашим слушателям сказать, что у нас тема просто потрясающая. Екатерина и Ирина занимаются памятью удивительных женщин, удивительных монахинь, которые спасали, кормили, грели, выводили в жизнь людей, детей в Шанхае. Вот такой вот неожиданный поворот, и не только в Шанхае. Все это непосредственно связано с Елизаветой Федоровной Романовой, все это непосредственно связано со святителем Иоанном Шанхайским. И обо всем об этом нам сейчас расскажут наши дорогие гости. Екатерина, давайте начнем, наверное, с вас. С чего все началось? Что это за проект? Вот прямо вот все, давайте прям поступенчато пойдем.
Началась эта история довольно давно, более 10 лет назад. И я занималась изучением истории самого древнего на Урале и в Сибири, Черденского Иоанна Богословского мужского монастыря, основанного в середине 15 века. Это был первый миссионерский монастырь, и его истории, документы, связанные с ним, к счастью, в значительной степени сохранились. И меня удивил тот случай, что в начале 20 века монастырь возрождают как женский, и игумени назначают Ольгу Андреевну Кокареву в игуменстве Руфину. И когда я познакомилась с ее историей жизни, она меня поразила тем, что она была необыкновенной, она прожила долгую, очень насыщенную жизнь, и в переломные времена, в годы гражданской войны, из Чердени она отправилась на Дальний Восток, по пути останавливалась вместе с сестрами монастыря в Новониколаевске, в Чите, и где бы она ни была, она пыталась возродить монастырскую жизнь. И где бы она ни была, она основывала приюты, брала под опеку детские ясли, то есть в сложные для страны, для людей времена она заполняла нишу и заботилась о детях, то есть она, будучи монахиней, которая вообще в юношестве стремилась к отшельничеству, к затворничеству, она стала фактически матерью для огромного количества детей, которые остались без попечения родителей.
А время было страшное, таких детей было немало.
Да, и когда я встретила эту историю, она, конечно, меня поразила, мне захотелось об этом узнать побольше. И так появился первый проект, который мы с Ириной также реализовывали в 2023 году. Мы занимались исследованием, сбором всевозможных документов, сохранившихся свидетельств о жизни игумени Руфины и Ариадны, их сподвижниц. И также мы отправились в экспедицию до Владивостока. Находясь в Чердени, нам, к сожалению, не удалось в полной мере собрать все сохранившиеся артефакты и свидетельства. Мы писали запросы коллегам в музее, мы сами удаленно искали на интернет-ресурсах какие-то следы, просто буквально вот какие-то ускользающие следы той эпохи, и поняли, что без экспедиционного опыта нам не обойтись. Мы написали заявку проектную, и фонд «Наследие русского зарубежья» ее поддержал. Мы из Чердени, повторяя маршрут нашей героини, отправились на поезде. Мы выходили в Новосибирске, работали день в музеях и в городе, искали места, упомянутые в воспоминаниях, находили их, садились вечером в поезд, ехали дальше. Так же было в Чите и так же было во Владивостоке. То есть первую часть проекта мы добрались до Владивостока и оттуда вернулись домой. Мы выпустили книгу «Путеводитель по следам эмиграции игумени Руфины Ариадны». Она называется «Путь домой. Диалог через столетия». Но потому что мы ехали в 2023 году, а в 1923 году они покинули Россию. То есть это было ровно через 100 лет. И получилось так, что, поскольку мы много об этом говорили, проект дальше стал жить самостоятельной жизнью. К счастью, в нашем музее есть подразделение, это музей истории веры, и к его 25-летию мы обновляли экспозицию, и мы построили целую выставку, посвященную истории монастыря, и очень важной точкой в этом стала история игумени Руфины и Ариадны. Их значение для города и их судьба после эмиграции. И поскольку эта тема оказалась настолько живой, в общем, в прошлом году все ждали продолжения. Когда же вы поедете дальше? И в прошлом году мы написали снова заявку, и снова фонд наследия русского зарубежья нас поддержал, и вот мы буквально вчера прилетели из Шанхая. Мы в этом году стартовали во Владивостоке.
Шок. По свежим следам, значит,
да, мы горяченькие к вам приехали в эфир. Это очень для нас ценно. Мы стартовали из Владивостока, затем мы побывали в Шанхае, в Харбине. И после Харбина мы приехали в Шанхай. И если в первую часть проекта нам удалось найти следы, мы очень надеялись, что в этом году нам тоже повезет, и нам повезло. То есть мы углубили исследование во Владивостоке, мы нашли место, где был приют в Харбине, мы встречались с русскими харбинцами, и в Шанхае мы нашли здание приюта, где матушка Руфина с детьми жила, где были мастерские, где был домовой храм, где матушка Руфина скончалась, побывали на месте, где было кладбище, где она похоронена, и побывали в храме, где служил владыка Ян Шанхайский, где они встречались. Ну, то есть те места, связанные с памятью этих великих женщин и тех людей, которые им сопутствовали, которые были рядом с ними.
Вот интересно то, что их было двое. Ну, понятно, что им помогали, но все-таки две ключевые фигуры – Руфина и Ариадна. И также вас двое, и вы вот ездите по их следам, ищете какие-то свидетельства, которые сохранились, их добрых дел, их жизни, их подвижничество, пытаясь воскресить это спустя 100 лет.
Все верно.
И вот это настолько непривычно современному человеку, который абсолютно зациклен на себе, я говорю про себя, на своих проблемах, на собственных рефлексиях, на собственных переживаниях, ну и ситуация в стране, там даже не в стране, а в мире больше, не самая сейчас простая. И понятное дело, что люди в некоторой степени, может быть, и в тревогах тоже утопают, и тут раз – Руфина, Ариадна, 100 лет назад, Шанхай, Китай, дети, приют. Первый вопрос – зачем, почему? Почему вы этим занялись?
Потому что сейчас очень важно, чтобы добрых историй, вдохновляющих и таких высоких примеров духовного служения было больше.
Такое ощущение, что вы их лично знаете.
Ну, у нас есть такое ощущение.
Мне кажется, да, без личного вот общения невозможно это сделать.
Да, да. Да, и сейчас действительно время непростое, и, ну, вот лично для меня их жизнь и их подход к решению вопросов, их видение ситуации и то, как они себя реализовывали в сложных обстоятельствах, для меня является примером, ну, непосредственным, прям, знаете, руководством к действию. То есть вокруг гражданская война, Россия полыхает. Они сами бесприютные, они покинули обитель, которую возродили, которую любили. Что нужно делать? Бери детей, спасай. То есть они начинают не просто какую-то такую гипотетическую деятельность говорить о том, что вот мы там такие, вот давайте будем все вместе делать. Они просто берут, нанимаются на надомную работу, стирки белья и полоскания, зарабатывают деньги, на эти деньги кормят детей. Что может делать женщина, когда вокруг полыхает вот
работать
страна,
руками,
да?
И кого-то спасать.
Она создает очаг, она создает дом, она варит еду, она
как будто
стирает,
бы ничего не происходит.
Она стирает, она помогает тем, кто нуждается в этом именно сейчас, а нуждаются больше всего дети, потому что они не могут пока о себе позаботиться.
Ирин, теперь к вам вопрос. Как вы в эту историю пришли?
Когда Катя начала саму по себе вот эту тему, мне, во-первых, показалось, что это очень хорошая женская история.
Да, это правда.
А для меня это, наверное, приоритетное, потому что, например, вот вы сами сказали, что вот Иоанн Шанхайский, да, все знают мужчин, которые делают какие-то важные подвижнические дела, и гораздо меньше говорят о женщинах. Хотя вот если посмотреть на ситуацию в корне, то они ведь действительно делали очень важное дело. И сегодня это настолько актуально, когда вокруг разные происходят события, которые кого-то вгоняют в депрессию, кого-то вообще, ну, очень сильно влияет ситуация вокруг на наше сознание. А их работа, их труд, они как раз показывают в том, что, ну, есть какие-то вещи, которые могут тебя спасти. И спасая других, они в том числе спасались самостоятельно. Поэтому мне очень понравилась эта история просто по-человечески. Угу. И очень хотелось рассказать другим о том, как... Ну, мне очень нравится фраза, я ее часто повторяю, как девочка, закончившая Черденскую женскую гимназию, открыла первый женский православный монастырь в Америке. Ну, это как будто бы звучит очень здорово.
Это сейчас Ирина говорит про игуменью Ариадну, которая, будучи келейницей, первой помощницей матушки Руфины, приняла этот ответственный пост после кончины игумени в 37 году и стала настоятельницей монастыря. И именно она перевезла монастырь из Шанхая в Сан-Франциско. И эта обитель была первой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас в студии Екатерина Котельникова, руководитель проекта «Путь домой. Зарубежье», представитель фонда «Чердынь. Новое время». И Ирина Трофимова, участник проекта «Путь домой. Зарубежье», директор Чердынского краеведческого музея имени Пушкина. Мы сейчас говорим об удивительном знакомстве Екатерины и Ирины с не менее удивительными монахинями, которые 100 лет назад просто вот среди полыхающего совершенно состояния мира, в котором он тогда находился, спасали детей. Спасали детей в Шанхае, не где-нибудь, из Чердыни в Шанхай путь их прокладывался. И это, конечно, не менее удивительно. А потом мы сейчас слышим, что эти плоды, они пошли дальше, они пошли в Америку, они пошли, я так понимаю, еще куда-то, потому что эти девочки-воспитанницы, они же не рассеялись. Вот что с ними стало? Известно ли что-то хотя бы о некоторых?
Да, и проект как раз дал нам возможность рассказать о том, что мы нашли, познакомиться с людьми, и в ходе реализации первого проекта нам удалось найти потомков, троих девчонок, воспитанных в обители. Вообще нужно сказать, что приюты в Харбине и в Шанхае воспитали более 600 девочек. Это значимая цифра. Одновременно в приютах проживало около 50 девчонок, но они взрослели, выпускались, выходили замуж, рожали детей. И мне кажется, это самый классный результат того, что могли сделать матушки.
Конечно.
Во-первых, в основном это были дети, дочери русских иммигрантов. Это очень уязвимая категория на тот момент была в Китае, потому что, ну, мало кто об этом говорит, но на тот момент в Китае существовал рабовладельческий рынок русских детей.
Это болезненная тема, да.
Да, и поэтому мы прямо говорим, что они спасали от гибели, от духовной и физической. И вот нам удалось найти дочь одной из приютянок. Приютяночка Лёля Макеенко. Она воспитывалась в Харбинском приюте, выпустилась, вышла замуж в Харбине. И в 56-м году они с семьей вернулись в Россию. И получилось так, что поступили они на стройку комбината в Пермском крае.
Угу.
Она жила в 150 километрах в городе Березники.
Закольцевалась
от Чердыни. И мы знаем, что она приезжала в Чердынь, потому что матушки рассказывали о Чердыни, показывали все, что могли, они доносили те воспоминания, самые теплые о родине, которые они сами имели. К сожалению, саму Лёлю, это Елена Забродина, уже в замужестве, мы не застали в живых буквально несколько лет. Но мы общались с ее дочерью, с Натальей, и она нам передала и фотографии семейного альбома. Часть из них сейчас хранится в фондах музея, и рассказала воспоминания мамины. И это, конечно, бесценно. Потому что мы теперь понимаем, что то, что сделали наши героини 100 лет назад, оно живо сейчас. И поэтому эта история очень актуальна в наше время, потому что мы поняли, что по всему миру живут выпускницы приютов матушки Руфины и Ариадны. Они живут в Австралии, они живут в США, они живут в России. Одну приютяночку, ее следы мы нашли в Австралии, и мы знаем, что несколько девочек были увезены в Сан-Франциско. И они тоже вышли замуж, у них тоже есть дети. И вот мы надеемся, что все-таки еще кто-то откликнется из потомков приютяночек.
А вот эти потомки, они в основном какие воспоминания запомнили? Скорее всего, это что-то очень схожее. Или это разные совершенно истории?
Ну, у нас есть воспоминания одной, вот Лёли Макеенко.
Вот, вы, собственно, рассказывали о ней, да.
Она, как говорит ее дочь Наталья, она всю жизнь была человеком очень легким. Угу. Она была очень благодарным человеком. И она как будто, знаете, светилась изнутри, хотя всю жизнь проработала на производстве, на достаточно тяжелом. И воспоминания приюта у нее очень разные. Она говорит о том, что никогда не было голода. Мы всегда были сытые. А когда нам хотелось чего-то особенного, мы бегали на соседнее кладбище и срывали яблочки, ягоды и орехи, и лакомились. Вот мы были в Харбине, мы были на месте этого кладбища, оно, к сожалению, не сохранилось, Покровское. Каждая девочка воспитывалась по мере своего таланта. Ну, то есть кто к чему имел склонность, так и воспитывали. Кто-то рукодельничал. Вот Лёля, у нее был хороший голос, она пела в храме. И поэтому, когда вышла замуж, свекровь, как Наталья сказала, свекровь это не оценила. Да. Но, тем не менее, всему научилась и была очень добра к людям. А в конце жизни, ближе к концу жизни, она приняла монашеский постриг. Вот такая история.
Я даже перебивать вас боюсь и вопросы задавать, потому что кажется, что в этих историях есть какая-то жизнь, есть какая-то, знаете, как вода живая. Вот ты слушаешь, ты не знаешь этих людей. Я вообще как, ну вот ведущая этой программы, да, я познакомилась с историей этих людей только благодаря вам, когда готовилась к программе. Я прочитала про этих монахинь, я прочитала про Чердень, я прочитала там вот про вашу экспедицию, про ваши идеи по этому поводу, наметки, открытия. Но я же не знала ничего. И вот ощущение, что добрался до какой-то живой воды, и хочется пить и пить из этого источника. Что значит плод, который, умирая, как говорится в Евангелии, приносит во 100 крат больше, оставляет столько семян и столько удивительных всходов после себя, что уже сколько лет прошло. Они же не канонизированы, я так понимаю. То есть они еще и не канонизированы. Но при этом святость их жизни, она свидетельствует о себе даже в ходе этого разговора.
Вы озвучили мое внутреннее ощущение, потому что когда действительно близко узнаешь о настроениях, о поступках конкретных, ты понимаешь, что ты прикасаешься к святости. Ну, это действительно так.
А были ли, простите вот за этот личный вопрос, но я его задаю не из праздного любопытства. Были ли какие-то, может быть, свидетельства или какие-то, какой-то ваш личный опыт, я не прошу его рассказывать, просто скорее хочется понять о связи нашей с ними, да, вот вашего взаимодействия с ними, когда вот попросил и понял, что пришел ответ. Поговорили, поняли, что вот через каких-то людей или через обстоятельства монахи не ответили. Ну, то есть просто вот такое общение со святым, которое, собственно, есть, наверное, у нас у всех с разными святыми. В принципе, это наша реальность верующих людей, да. О ней тоже нельзя не говорить. Мы свидетельствуем об этом. Вот имеется ли вот какое-то такое общение у вас с ними, с этими монахинями? Почему спрашиваю, может быть, кто-то из наших слушателей тоже сможет к ним обратиться и тоже сможет им помолиться. Ну, пусть они не канонизированы, и за них помолиться, молиться, может быть, подать панихиду, там, записки, сороковосты, и к ним обратиться вот как-то так вот по-простому.
Да, так, такая живая связь есть. Угу. И, ну, вот мы даже в ходе экспедиции бывают разные ситуации.
Да, и ты к ним обращаешься, ну, и просишь помощи, да.
Мы с Ириной иногда... Ну, прости, Ирина, что я за двоих отвечаю.
Нет, вот у меня ответ простой, было.
Какой вопрос, такой ответ? Было, было. Да.
Бывают ситуации, когда ты понимаешь, что, ну, вот, скажем так, земными инструментами не решить вопрос. И мы так, посмотрев с Ириной друг на друга, говорим: ну, мать Руфина, давай, решай, как-то уже помогай.
Заступай за пост.
И всегда очень такой, знаете, деликатный, по-женски, но очень твердый, по-монашески, ответ приходит. Ну, в чем-то, в обстоятельствах.
Безэмоциональный.
Нет, теплый, именно теплый, но... твердый в плане на то, что можно опереться.
Ну, знаете, есть такой момент, что характер, который у нас был при жизни, свойства души, да, и в том числе характер святого, он же и туда с ним уходит,
да,
в некоторой,
да,
степени.
Но
и
она,
ты по
общению
со святым понимаешь, как бы, какой у него был характер при жизни, да.
Конечно, да. То есть, когда к святителю Николаю обращаешься,
вот, это
тут,
одно.
Тут сразу все понятно.
Да.
Когда к Александру Невскому, тоже понятно. К Божьей Матери...
Это само собой, да.
Это само собой. А здесь матушка Руфина, она очень была, она прям столб была такой духовный, и очень многие на нее опирались. У нее очень такая была несокрушимая вера в милосердие Божие. И она очень любила обращаться к Богородице. Ну, как любила? Она к ней постоянно взывала. Она постоянно к ней взывала, и нам удалось найти значительное количество литературы, изданной монастырем. И там повсюду упоминание о том, что молитесь, молитесь к Божьей Матери, и слова матушки Руфины приводятся, как она молилась, и она эту молитву завещала сестрам. Поэтому есть такое.
Программа «Светлый вечер» на Радио Веры. У нас в студии Екатерина Котельникова, руководитель проекта «Путь домой зарубежье», эксперт в области теологии, кандидат наук, доцент, сотрудник Черденского краеведческого музея имени Пушкина, представитель фонда «Чердынь. Новое время». Ирина Трофимова, участник проекта «Путь домой зарубежье», директор Черденского краеведческого музея имени Пушкина, эксперт по музейному менеджменту и проектированию. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся к этому, не знаю даже, как сказать, трепетному разговору. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас в студии сегодня Екатерина Котельникова, руководитель проекта «Путь домой зарубежье», представитель фонда «Чердынь. Новое время». Ирина Трофимова, участник проекта «Путь домой зарубежье», директор Черденского краеведческого музея имени Пушкина. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы сегодня, благодаря Екатерине и Ирине, знакомимся с удивительными монахинями, удивительными личностями черденскими, Руфиной и Ариадной, которые принесли огромный плод. Уехали в Шанхай и занимались детьми, и эти дети рассеялись по всему миру, и некоторые из них, их потомки, до сих пор здравствуют, и Екатерина и Ирина не так давно с ними познакомились, и знакомятся дальше, и продолжают, и буквально вчера прилетели из Шанхая. Ирина, но вот прежде чем мы к Шанхаю перейдем, я хотела вас спросить. Вы сказали удивительную вещь. Вы сказали, что обычно о каких-то вот удивительных подвигах, поступках, проявлениях себя мы слышим, ну, вот как бы от мужчин и про мужчин. И женщина тоже должна и может проявлять себя в духовном смысле на поприще церкви, в том числе, на поприще какой-то духовной жизни. И жизнь монахинь удивительных этому яркое подтверждение. И вы тоже в некоторой степени решили вот таким образом себя проявить. И вы знаете, мне эта тема невероятно близка, потому что тема женщин в церкви, она как-то вот немножко у нас размыта, мы говорим о ней по-разному, с разных сторон к ней подступаем, смотрим, думаем. А вообще, что такое женщина? Ведь об этом очень много можно говорить. Мне кажется, вот в 20 век настолько размыл это представление. Он, во-первых, превратил женщину в элемент строительства коммунизма, когда наши бабушки просто вынуждены были быть в некоторой степени мужчинами, и детей в ясли отдавали в 3 месяца, если не с кем было оставить, и шли опять поднимать целину. И этот подвиг тоже нельзя, да, умалять. Они были людьми своего времени, они делали великие дела, да. Мы слышим сейчас о монахинях, мы слышим о новомучениках, среди которых были женщины. Мы слышим о Елизавете Федоровне и ее келеннице Варваре, а также вообще о насельницах Марфы Мариинской обители. И о многих прекрасных, вообще удивительных подвижницах XX века. Матушка Мария Скопцева. Можно бесконечно вообще вспоминать, перечислять. Но я к чему спрашиваю? Вот сейчас, когда женщины пытаются вновь найти себя, я вижу вот такую качающуюся какую-то историю, такой маятник между «я у себя одна», «я должна сама себе только», «я вот у себя на первом месте». Ну, вот эти все лозунги, мы же их слышим, мы их знаем, они на каждом шагу. «Я должна позаботиться о себе», «я самая лучшая» и так далее. К какому-то тотальному отсутствию самоуважения, которое почему-то очень часто путается со смирением, когда человек вообще сам себя просто теряет и занимается не тем, и делает не то, и ему кажется, что вот он занимается каким-то подвигом. И цельная личность, что мужчина, что женщина, она же очень видна, цельная во Христе. И вот, конечно, отдельную бы программу этому посвятить, но пока вы здесь, очень хочется вас спросить, что такое женщина для вас? Кто она? Какая должна быть, в принципе, ее жизнь? Как она должна себя проявлять? Я не говорю, что это какие-то даже сейчас шаблонные, там, шаблонные списки, как ей надо себя проявлять, но просто для вас это что? Как вы себя раскрыли в этом предназначении быть женщиной?
Ну, это правда очень, с одной стороны, тема, которая должна озвучиваться и обсуждаться, и, на мой взгляд, здесь очень хорошо сказать, что нужна отдельная программа.
Абсолютно.
У меня по этому вопросу очень много мыслей. Вообще, история Руфины и Ариадны меня как раз цепляет именно тем, что они, как монахини, должны были вроде как отречься от того, что является важной женской составляющей, быть матерью, женой и то, что называется хранительницей очага. Но при этом в своем подвиге они, по сути, этим занимались. Они были абсолютно вот такими женщинами-женщинами, потому что они воспитывали, поднимали детей, они заботились о тех, кто рядом, они умели делать все, что только можно вообще делать для того, чтобы сохранять жизнь. Ну, то есть их такие рабочие навыки, назовем их так, стирка, стёжка одеял, вышивка и все остальное, это вроде как такие женские виды деятельности, но они все были направлены ровно для того, чтобы создавать основу жизни для других, то есть для зарабатывания денег, для приютов, для помощи тем, кому она необходима. И в этом смысле, мне кажется, отличительная черта вообще женщины – это созидание жизни в разных форматах. Это не только рождение, как рождение физическое, наличие возможности родить ребенка, но и сохранение жизни абсолютно такими бытовыми, скажем так, вещами, начиная от того, чтобы накормить, обогреть. И это то, что у женщин, как мне кажется, ну, получается абсолютно естественным образом. То То есть они не были внутри этой жизни, но по факту они были матерями.
Елизавета Федоровна, у нее же детей не было. И скольким она стала матерью, настоящей матерью,
да,
с большой буквы «М».
И здесь совершенно справедливой будет параллель, потому что матушка Руфина в бытность открытия первого приюта еще в Чердани с началом Первой мировой войны, она ездила к Елизавете Федоровне сюда, в Марфомариинскую обитель, в Москву, для того, чтобы перенять опыт ухода за теми, кто в этом уходе нуждается. И их дружба духовная, она сохранялась на протяжении всей жизни оставшейся. И, может быть, такое немножко отступление от этой темы, но я не могу об этом не сказать, потому что они даже шли, двигались одним путем. После 1917 года матушка Руфина ехала на восток в теплушках 25-го Тобольского полка, двигаясь, следуя движению линии фронта, а тем же путем в то же самое время наш черденский игумен, архимандрит Серафим Кузнецов вел с гробы с останками алапаевских мучеников. И они встретились в Чите. То есть матушка Руфина прибыла с сестрами в Читу. Сестры заболели тифом, и поэтому она их оставила на попечение игумени Анастасии, игумени Покровского Читинского монастыря. В том же монастыре жил игумен Серафим Кузнецов в келье, и под его кельей была выкопана огромная яма, где стояли гробы алапаевских мучеников. То есть они оба были из Чердани. Игумен Серафим писал устав для Черденского женского монастыря. То есть, понимаете, когда мы к этой истории прикоснулись настолько глубоко, нам стало понятно, что вот есть история мира, а есть история духа. И вот когда люди, которые живут и мыслят категориями духа, они, для них мир вообще един, он открыт. И
преград нету.
Да. То есть они постоянно рядом. Игумен Серафим также двигается до Иерусалима. Он выполняет духовное завещание Елизаветы Федоровны. Она его попросила похоронить по-человечески. Она ему лично
останки,
это сказала. Да. И он знал, что она хотела бы быть похороненной на Елеонской горе. И он выполнил ее обещание, до конца жизни жил у ее гроба. И матушка Руфина встречается в Китае с Аном Шанхайским, тоже такая духовная глыба. И они идут параллельным путем, помогая и поддерживая друг друга. И Ан Шанхайский, это был последний, он причащал матушку последний раз. Ну, то есть, понимаете, с одной стороны, мы вроде бы изучаем и рассматриваем подробно жизнь двух женщин, которые родились, одна на стыке веков, другая в конце XIX века. Но через их жизнь проступает та мощная духовная составляющая, которая тогда была, и мы понимаем, что это живо сейчас. То есть через историю жизни людей мы говорим не только о милосердии, мы говорим о том, ну, кто такие русские люди.
Комиссия по канонизации сейчас не занимается этим вопросом?
Нет. Но каждый раз, когда мы рассказываем о жизни наших героинь, один или два человека, а то и больше, из зала говорят, ну, они же прославлены в лике святых.
Угу.
Мы такие, нет. Почему? Ну, то есть у людей возникает справедливое ощущение того, что так должно быть.
Да, есть такое ощущение, но мы всегда знаем, что Господь напрямую занимается этим вопросом.
Да.
Поэтому, когда придет время, даст Бог, если будет его воля, они, конечно, будут прославлены. Я на программу пришла с вопросом, зачем вы это делаете? Думаю, спрошу, зачем? И кому это надо? И почему это нам, современным людям, надо? И должно быть интересно. А вот в течение разговора вообще вопрос отпал. Вообще вопрос отпал. Потому что есть язык какой-то божий, он совершенно нечеловеческий. Есть язык духовный. И вот он нужен для того, чтобы нас за макушку брать и выдергивать из моря житейских бурь, страстей, переживаний, которые нас утягивают просто как болото. Мы проживаем жизнь как во сне, в какой-то иллюзии. Мы не понимаем, куда годы уходят. Оборачиваемся и думаем, надо же, а сколько времени уже прошло? А что я успел сделать за это время? И вот, наверное, вот это самое страшное чувство, когда ты доживаешь до определенного возраста и понимаешь, что, в общем-то, ты мало что успел сделать. Но и тут не надо отчаиваться, потому что можно за 3 дня сделать то, что ты не сделал за всю жизнь. То есть мы всегда, пока мы живы, можем поднять голову и послужить ближнему. Ведь суть в этом, об этом сегодняшний разговор, о служении ближнему.
Да, и эта история, она, конечно, очень приподнимает.
Приподнимает, да.
Отрезвляет.
Отрезвляет.
Приподнимает, поэтому мы стараемся говорить об этом как можно более широкой аудитории на понятном, простом языке. То есть что такое воспитывать детей, всем вроде бы понятно.
Угу. Да ничего не понятно, я чуть дольше живу.
Есть же определенные инструкции на этот счет.
У нас была, знаете кто? Татьяна Склярова, она вообще профессор педагогики, она там невероятная женщина, автор множества учебников по воспитанию детей. И в итоге в конце программы я спрашиваю, ну так как детей воспитывать? Говорит, вы знаете, вообще не знаю. Может быть, я к правнукам разберусь. Вот у меня, говорит, были внучки, все выходные они врубали очень странную музыку попсовую, и мы с дедушкой это слушали. И вот мы думаем, мы не знаем, как воспитывать детей. Вот с детьми, говорит, я как-то имела представление, но оно оказалось ошибочным. С внуками чуть более понятно. Может быть, к правнукам пойму. То есть это настолько вообще темная история. Но не об этом. Не об этом речь. Вы знаете, я миллион раз уже в эфире упоминала одну историю, которую нам рассказал сотрудник с этой техникой Тихоновского гуманитарного университета, который занимается новомучениками, исповедниками российскими, их подвигом. И он как-то рассказывал о их мучениях, о их страданиях, о допросах. В общем, все это известно, можно почитать, узнать, послушать. Все более и более новые свидетельства открываются. И я, естественно, задаю ему вопрос, а как это вообще возможно выдержать? Как не смолодушничать на таком допросе? Когда тебе спать не дают, когда там иголки под ногти, это еще пёрышки по сравнению с тем, что делали на допросах с новомучениками. Он говорит, вы знаете, а подвиг копится в мирное время. И меня это тогда так потрясло, мне так это в душу запало. Он говорит, сила на подвиг, она копится в мирное время, пока еще ничего нет. Вот о жизни чертонских монахинь до Шанхая. Что известно, Ирин?
Вообще, очень хорошая фраза. Почему? Потому что игумене Руфине приходилось быть и за стенкой, и перед стенкой.
Да.
В общем, вот эти все истории, они тоже были в ее жизни, но как будто бы в рассказе о ней это отходит на второй план, и вот то, что она сделала для детей, это как будто бы все равно сильно больше, чем те страдания, мучения, которые были. Поэтому, конечно, приходилось ей быть на допросах за решеткой, но вот любовь к ближним и попытка помочь всем, кто рядом, они как будто бы сильно больше, чем вот эти какие-то переживания, страдания физические.
Расскажи про Ариадну. Откуда она появилась на исторической карте?
Ариадна вообще абсолютно интересный персонаж. Она закончила Чердынскую женскую гимназию. Сейчас это одно из музейных зданий. И практически сразу же после выпуска она оказалась руководителем детского приюта, который Руфина основала при Яно-Богословском монастыре. И вот, кстати, к вопросу о взаимодействии с царской династией, наш чердынский этот детский приют, он был единственный из Пермской губернии, который получал финансирование от императорского дома.
У него было название, поименование Романовский. Сам государь собственноручно прошение написал «Благодарю и согласен». Монастырь поименовали в народе царский, а игумень Руфину – царской игуменей, потому что она и ездила ко двору, и знали ее, и переписка в виде Telegram сохранилась.
Ну, это опять же к вопросу о географии,
да,
и о том, как на самом деле физическое расстояние абсолютно не играет роли, когда есть какие-то более важные вещи. Вот Ариадна, только закончив, ну, в миру это Августа Мичурина, купеческая дочь, но
ей на тот момент было 17 лет.
Да,
она 1900 года
осталась к 17-му году без родителей, и, уходя в монастырь, она уходила именно как такой учитель-педагог, ну, поскольку у нее профильное образование, и, говоря современным языком, она вроде как сделала даже хорошую карьеру. Ну, получается, что после окончания гимназии она сразу же начинает руководить детским приютом, да, руководит по профилю. И практически сразу она находит там дом. И мне кажется, я вот рассуждала сама с собой на тему того, как она решила остаться в монастыре. Мне кажется, она нашла там дом, она нашла там семью, и благодаря этому она, скажем так, прикрепилась к этой монашеской жизни и стала правой рукой игумени Руфины, и в дальнейшем они уже шли рука об руку, и какие-то вопросы, которые возникали, я все-таки предполагаю, что она к ней именно так, как к матери, больше относилась, и это тоже имеет какой-то свой вот этот сюжет женский,
есть
про
момент,
который мы говорили.
Только хотела вас спросить, но мы сейчас к этой теме вернемся.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». В студии у нас Екатерина Котельникова, руководитель проекта «Путь домой зарубежья», и Ирина Трофимова, участник проекта «Путь домой зарубежья», директор Чердынского краеведческого музея имени Пушкина. С одной стороны, мать-дочь, да, Руфина Ариадна, а с другой стороны, вот такая тонкая духовная женская дружба. Сколько анекдотов про женскую дружбу, которая наполнена завистью, соперничеством, там, чем угодно. Но сколько прекрасных примеров есть женской дружбе, когда мы смотрим на женщин в церкви. Да даже вот, Елизавета Федоровна, игуменья Варвара. Разве не назовешь это дружбой? Назовешь. Просто это такая вот духовная, тонкая очень. Она плетется так, что страшно разрушить ее каким-то неосторожным шагом, движением. Какая культура в этом все-таки есть? Вместе. Они же все время были вместе. Они не надоедали друг другу, они не ссорились, я так понимаю, по-крупному. Миловал Господь. Ну, то есть это такое вот проявление Марфы Марии, то есть проявление каких-то таких вот исключительно евангельских качеств.
Ну, даже когда игуменья Руфина уже была очень слаба, то по сути, можно сказать, что сквозь города ее Ариадна услышала как зов, и она поехала из Харбина в Шанхай к ней. И действительно, на тот момент Руфина была совсем уже слаба. То есть, если бы она этот зов не услышала, может быть, они и не встретились при жизни. Но, видимо, это как раз вот к вопросу об этой связи, которая существовала, она, видимо, и позвала.
Да, Ариадна описывает этот случай, что она осталась заведовать приютом в Харбине, матушка Руфина на тот момент уже обосновывалась в Шанхае, и сквозь ночь она услышала зов «Гутя, Гутя». «Гутя» — это сокращенная домашняя Августа. Она, ну, ее так матушка только звала.
Да-да-да.
И она не без промедления встала с постели, приехала и, что называется, застала мать Руфину при дверях. То есть только-только успев вот благословение получить. Вот и сама игуменья Руфина, она, конечно, исключительной судьбы женщина. Она пришла в Успенский Пермский монастырь сама, когда ей было 8,5 лет, совсем ребёнком.
8,5?
Да.
Монастырь?
Да. Это был ее выбор.
Ого!
Она в миру Ольга Андреевна Кокарева, дочь крупного уральского промышленника Андрея Тимофеевича Кокарева.
Как же ее отпустили?
Это случай, когда не оправдала ожидания родителей.
Она сбегала через форточку. Она сама это описывает, что родители очень хотели ее благополучно выдать замуж, и поэтому до совершеннолетия не давали благословения на принятие даже иночества. Вот, но...
Пострига.
Да. И довольно долго она жила в монастыре как послушница, описывается очень много случаев снов, которые в дальнейшем сбылись, каких-то промыслительных сюжетов. Она встречалась с людьми, которые на сегодняшний день канонизированы. То есть ее жизнь — это отдельный, очень большой объемный рассказ. И одна, кстати, из целей нашей экспедиции этого года была в том, чтобы харбинцам и шанхайцам рассказать о том, как она пришла к тому, какой она приехала к ним. То есть они ее увидели уже закаленную, уже все умеющую, все знающую, уже вот, очень твердая вера человеком, уже знающим, куда идти, что делать и как решать сложные духовные вопросы. Но они ничего не знали о том, какой она была и как это выросло. Вырастала, возрастала она в обители Верхотурской Покровской женской, в Соликамском Красносельском монастыре. Когда она в 1911 году была назначена начальницей женской обители в Чердане для возрождения монастыря, она была уже зрелой монахиней, было 39 лет, она уже знала и умела все, что обязана была знать и уметь монахиня того времени. И вот, кстати, Ирина рассказала про игуменью Ариадну. В 17 лет она стала начальницей приюта, в котором на тот момент уже было более 70 детей, и большей части из них не было и 2 лет. То есть это было очень сложное послушание для 17-летней девочки. Наверное, оно было предельно сложным. Но мы понимаем, что она сама, будучи сиротой, и никто, как сирота, мог бы понять сирот. То есть она была настолько, как сейчас говорят, погружена в среду, что она была лучшим руководителем и лучшей заботливой матерью для них. Хотя она была еще совсем юной.
Ну, по сути, она была еще сама ребенком.
Наверное, да.
Ну, потому что есть особенность современный какой-то провести.
Конечно,
такой
сейчас вообще в этом возрасте еще.
17 лет — это совсем
люди даже...
дети. Да. Конечно, тогда
другой
человек
был,
взрослел,
да,
совсем с другой скоростью, но в любом случае, если мы посмотрим разные воспоминания ее там одноклассницы, если можно так сказать, у нас есть такие свидетельства, хотя это совсем... другая среда, но это правда, все равно еще ребенок.
С одной стороны, с другой стороны, игуменья Руфина ей доверила такое поприще.
То есть увидела в ней
увидела
потенциал.
В ней, да.
Видимо, да. И еще говоря об игуменье Руфине, она за рубежом, конечно, в большей степени известна как человек, основавший монастыри, создавший Россию в Харбине и в Шанхае. Ну, в прямом смысле этого слова, у нее было очень важное социальное служение, то есть она объединяла русских иммигрантов.
Вот давайте как раз об этом поговорим. Вы вернулись вчера из Шанхая.
Да.
Мы обещали нашим слушателям, что вы нам об этом расскажете. Давайте исполнять обещание. Что было интересного? Что запомнилось больше всего? Что удивило, поразило прямо самое сердце?
Ну, для меня это был очень важный духовный эмпирический опыт, потому что... Я ехала и в уме держала ситуацию, которая была у матушек. То есть они ехали в незнакомую страну, там нет языка, там вообще другая планета. И сейчас это
конечно,
так же.
Конечно, невозможно,
и сейчас
вообще
это
язык
так
невозможно
же
выучить.
То есть мы поехали, мы не знали языка, у нас не было переводчика. Мы очень долго готовились к экспедиции, то есть установка разных мессенджеров, регистрация в WeChat. То есть
это вообще...
Там закрытый интернет, то есть невозможно... Ну,
ну, понятно, известно сейчас, как Китай живет, да.
Да, да. И поэтому я смотрела еще через эту призму обретение личного опыта, то есть как они ехали и как мы ехали. И в этом тоже были параллели, потому что нас встречал русский клуб в Харбине. Мы 3 дня провели в Харбине и 1,5 дня в Шанхае. То есть там есть русские, наши соотечественники, которые живут общинно. И матушки, когда приехали в Харбин, они тоже встретили учителя словесности, который преподавал в Чердонской гимназии. Ну, история повторяется.
Шарик планеты очень маленький, как оказывается.
Как оказывается.
Да, и это тоже очень сильно удивляет. А для меня в эту поездку был очень важный сюжет, когда мы пришли на набережную реки Сунгари. Почему так получилось? Есть история, что в Харбине были организованы ночные моления, как способ помочь тем, кто совсем уже ослаб духом. Ну, потому что когда человек находится в чужой стране, когда у него нет рядом семьи и поддержки, ему становится больно страшно, и было большое количество самоубийств. И вот именно матушки начали такую практику, когда ночью собирали людей вокруг себя на ночные моления. И мне показалось, что с точки зрения социальной это такой очень хорошей практикой, потому что когда ты один, тебе еще страшнее, и твои какие-то вот эти базовые настройки человека, который закрывается, когда вокруг плохо, они усиливаются. А здесь, когда есть рядом люди, которые готовы тебя поддержать, это помогло снизить количество вот таких трагических историй. И есть воспоминания, что многие бросались с моста, там, с камней как раз в Сунгари. И я когда стояла вот на берегу, хотя воды как таковой не было, то есть там все лед, но вот стоя на берегу реки, я тоже об этом прям задумалась, что она, эта река, очень такая мощная. То есть ты краев не видишь, она далеко распростирается, очень широкая. И ты понимаешь, что действительно такая стихия. Она сама по себе даже вот подо льдом довольно сильно пугает. И насколько люди были на грани, что со своей жизнью они прощались именно там, и благодаря тому, что матушке Руфине пришло в голову именно такое решение, они остались живы, очень многие. В общем, мне эта история кажется такой очень, опять же, в современных реалиях, когда очень непростые происходят процессы, такой жизнеутверждающий.
В общем, всем ходить на все ночные бдения.
И на ночные, по возможности, богослужения. Они сейчас, кстати, стали все больше и больше появляться в разных монастырях, храмах. В Москве, по крайней мере, сейчас это стало уже такой популярной историей.
И, конечно, отдельное впечатление от посещения тех мест. То есть мы нашли с помощью, опять же, русских харбинцев и шанхайцев те места, где жили и служили наши героини. То есть в Харбине мы нашли место, где стоял приют, само здание, к сожалению, не сохранилось. Мы нашли место, где первая церковь была основана матушкой в Харбине. Это то место, где было чудо обновления иконы Богородицы Владимирская, которая стала чудотворной, которая стала путеводной звездой монастыря и вообще русского зарубежья. Мы стараемся тоже об этом говорить достаточно много. И вот мы, когда посещали встречи, организованные в Харбине и в Шанхае, мы привезли с собой фотографию этой иконы. Долгое время ее изображение даже считалось утраченным.
Угу.
А вообще сама фотография у нас появилась благодаря тому, что в 23-м году к нам в руки попал конверт, который пришел в Пермь из Австралии, из семьи бывшей приютяночки Валентины Виноградовой. И в конверте были фотографии подписанные, и была вот эта икона, фотографии чудотворной иконы с надписью на обратной стороне. И изучив этот архив, мы пришли к выводу о том, что где бы ни находились приютяночки, они все поддерживали связь с монастырем все время. Потому что в Австралии были фотографии, сделанные в Сан-Франциско с подписями соответствующими. И вот таким образом у нас появилась фотография чудотворной иконы Богородицы Владимирская. И мы ее, получается, спустя век
обрели,
вернули в Шанхай, да, и, к счастью, там, кстати, в Покровском храме мы не знали, если бы мы не поехали туда, мы бы не узнали, там изготовлена усердием русских харбинцев копия этой иконы.
Слушайте, сколько всего интересного.
Да.
Вот что главное вы вынесли из этой поездки? Пока впечатления еще свежи.
Что некоторые исследования невозможно сделать, сидя в кабинете.
То есть надо ехать непосредственно на место событий.
Да, потому что один раз увидеть собственными глазами и прочувствовать своей кожей, особенно в таких проектах исследовательских, где это важно, прочувствовать, это прям то, что необходимо.
Угу.
Для меня главное впечатление, я с Ириной абсолютно согласна, да. Для меня главное впечатление, что вечная жизнь — это реально.
И времени нет.
Да.
Вот прошло 100 лет, а нет ощущения, что это было там когда-то.
Да, что то, что сделано с духом,
то живет.
То бессмертно.
Хочется сказать аминь.
Аллилуйя,
аллилуйя, аллилуйя. Да, да. Царство Небесное, пока мы можем, да, сказать монахине Руфине, монахине Ариадне, попросить их молитв. Спасибо вам огромное за этот удивительный час, который вы нам сегодня подарили, который Господь нам подарил. Спасибо вам большое, что вы к нам приехали сегодня. Дорогие Екатерина, Ирина, дорогие наши слушатели, в студии Светлого Радио были Екатерина Котельникова, руководитель проекта «Путь домой зарубежье», эксперт в области теологии, кандидат наук, доцент, сотрудник Чердынского краеведческого музея имени Пушкина, представитель фонда «Чердынь. Новое время». И Ирина Трофимова, участник проекта «Путь домой зарубежье», директор Чердынского краеведческого музея имени Пушкина, эксперт по музейному менеджменту и проектированию. Спасибо вам, дорогие.
Спасибо вам.
Будем
Спасибо вам
ждать.
Большое. До свидания.
Будем ждать
встречи. Слушатели.
Да, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».